Я с тех пор заинтересовался им, прочел его декадентскую книжку стихов, будто бы уже давно сожженную, потом стал читать все прочие его писания. Тут-то мне и открылось впервые, как разнообразны были они. Как с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств. Революционных стихов его я никогда не читал, ничего не слыхал о них и от самого Толстого. Может быть, он пробовал писать их и в этом роде, в честь первой революции, да скоро бросил. То ли потому, что уже слишком скучен показался ему этот род, то ли по той простой причине, что эта революция довольно скоро провалилась, хотя и успели русские мужички-богоносцы сжечь и разграбить множество дворянских поместий. Что до декадентской его книжки, то я ее читал, и, насколько помню, ничего декадентского в ней не нашел. Сочиняя ее, он тоже следовал тому, чем тоже увлекались тогда, стилизацией всего старинного и сказочного русского. За этой книжкой последовали его рассказы из дворянского быта, тоже написанные во вкусе тех дней. Шарж, нарочитая карикатурность, нарочитые, да и не нарочитые нелепости. Кажется, в те годы написал он и несколько комедий, приспособленных к провинциальным вкусам и потому очень выигрышных. Он, повторяю, приспособлялся очень находчиво. Он даже свой роман «Хождение по мукам», начатый писанием в Париже, в эмиграции, в эмигрантском журнале, так основательно приспособил впоследствии, то есть возвратясь в Россию к большевистским требованиям, что все белые герои и героини романа вполне разочаровались в своих прежних чувствах и поступках и стали заядлыми красными. Известно, кроме того, что такое, например, его роман «Хлеб», написанный для прославления Сталина. Затем фантастическая чепуха о каком-то матросе, который попал почему-то на Марс и тотчас установил там коммуну. Затем пасквильную повесть о парижских акулах капитализма из русских эмигрантов, владельцев нефти, под заглавием «Черное золото». Что такое его сатирические картины нравов капиталистической Америки, я не знаю. Никогда не бывший в Америке, он, должно быть, осведомился об этих нравах у таких знатоков Америки, как Горький и Маяковский. Горький съездил в Америку еще в 1906 году и с присущей ему дубовой высокопарностью и мерзким безвкусием назвал Нью-Йорк городом желтого дьявола, то есть золота, будто бы бывшего всегда ненавистным ему Горькому. Горький дал такую картину этого будто бы дьявольского города. «Это город, это Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и железа. Улицы его – это скользкое алчное горло, по которому плывут темные куски пищи, живые люди. Вагоны городской железной дороги – огромные черви, локомотивы – жирные утки. После нашего знакомства в «Северном сиянии» я не встречался с Толстым года два или три. То путешествовал с моей второй женой по разным странам, вплоть до тропических, то жил в деревне, а в Москве и в Петербурге бывал мало и редко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанес нам визит в той московской гостинице, где мы останавливались, вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц, как называли ее все. А сам Толстой неизменно так: «Моя жена, графиня Толстая». Дымшиц была одета изящно и просто, а Толстой – каким-то странным важным барином из провинции, в цилиндре и в огромной медвежьей шубе.